Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, в студии Алла Митрофанова.
Александра Ананьева.
И мы вместе с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках и отцом десятерых детей, продолжаем рассуждать на тему «Зачем человеку семья?», потому что у нас есть ощущение, что в большинстве своем мы просто забыли, для чего создается семья. А почему мы задумались об этой теме? У меня есть три, так сказать, направления, три вектора. Первый вектор, назовем его Василий, отец Александр, все эти типы вам будут очень хорошо знакомы. Василий имя изменил, все остальное как есть. Успешный менеджер, молодой человек, хорош собой, занимается спортом, во вредных привычках воздержан. На вопрос, почему ты не женишься, он говорит, а зачем? Ну, зачем? Я не вижу в этом необходимости. Я люблю родителей, у меня есть кот, у меня все хорошо. Зачем мне это? Второй архетип. Девушка, 28 лет, хороша собою, христианка, по субботам ходит на всеночную, по воскресеньям на литургию, мечтает выйти замуж так, что зубы сводит. И без этого не видит смысла жизни никакого. На вопрос «Зачем?» она говорит «Так надо». Это мое призвание. Ну зачем? Так надо. И есть третий архетип. Семья, муж, жена, ребенок. Зачем поженились? Так надо. Вопрос «зачем?» остается без ответа и здесь. И вот для всех трех этих людей мы сегодня хотим с Аллой Митрофановой найти ответ «зачем?» это нужно. И обсудив какие-то аспекты этого вопроса, переходим вот к какому. Когда Бог сотворил человека, создал из его ребра жену и повелел плодиться и размножать, вот эта заповедь должна естественным образом исполняться в семейной жизни. И это, собственно, реализация великого замысла. Насколько меняется ситуация, когда у семьи нет детей?
Ну, мы с вами говорили о художнике, многодетной маме.
Так.
В зависимости от того, какое у них духовное настроение. У Адама и Евы до грехопадения не было детей. Это была первая, ну и на тот момент самая совершенная семья, потому что у них не было грехов. У них уже была семья. Ну вот родители Богородицы, родили Богородицу за семя зрелом возрасте. Родители Иоанна Крестителя, так вообще уже у них, так сказать, по естественным таким, так сказать, причинам детей тоже, наверное, не могло быть бы. Немножко отчаялись, более, так сказать, люди не молодые, да далеко. То есть они были, тем не менее, семьи, которым Бог даровал особого ребенка, которому мы, этому ребенку сейчас молимся. Поэтому отсутствие детей это не всегда является наказанием Божьим. Это свой особый...
Или наличие детей не всегда наказание Божие.
Да. Да, у некоторых сейчас. Но вот как и наличие детей, это, конечно, само собой благословение Божие, но не всегда это гарантирует, что все будет замечательно и хорошо. Вот, и люди с пятью детьми разводятся, это совершенно элементарно. Вот, без всякой, даже на особое зазрение совести, как ни странно. С десятью детьми разводятся. Вот, поэтому все-таки главное — это устроение. А это, ну, тоже то, что нам Господь сказал, да, то, что пройдите, размножайтесь. Одно дело, если Бог не дает детей, ну, значит, это воля Божья, и надо спокойно это принять по возможности. А другое дело, когда человек не хочет, это же другой разговор. Там делают аборты даже, так сказать, и так далее. Но это совсем другое, это уже не воля Божья, это воля самого человека. И если он в воле Божьей, в промысле Божьем иметь ему детей, а он от этого отказывается, значит, он идет против воли Божьей, идет против своего счастья. Потому что воля Божья, она для того, чтобы человек был счастлив, в конечном.
То есть я уточню, отец Александр. Наиболее вероятный ответ на вопрос «Зачем человеку семья?» Я так полагаю, человек 8, может быть, из 10, я не проводил подобных исследований, ответят, ну как для чего? Конечно же, для того, чтобы родить детей, чтобы были дети. То есть вы утверждаете таким образом, что дети не самоцель союза мужчины и женщины, дети не самоцель брака.
Знаете, это, естественно, одна из главных целей брака, если это есть помысл Божий. Еще раз говорю, если Бог не дает, я повторяюсь, прошу прощения, это одно. Это Бог не дал ради своих божественных целей, которые, так сказать, ну вот у него, то есть он еще, Бог, у него что-то, какое-то свое разумение об этой паре. А другое дело, когда человек сам отказался, а это может быть против воли Божией. Поэтому как Бог даст, сколько мне детей? Одного, двух, трех. А человек не должен этого решать. Почему он это должен решить? Пусть это Бог решит.
Часто приходится слышать, что, ну вот, да, раз Бог так вот и то, и другое, и третье решает за нас, то где же тогда у вас, у христиан, та самая, ну, свобода воли, что ли, как она проявляется?
Ну да, так сказать, вы знаете, на свободу воли грешить или не грешить. Нам, кстати говоря, особенно современным людям, даже в прадеде рождения, очень легко не иметь детей. Даже аборт надо делать иногда, да? То есть соответствующие, так сказать, препараты медицинского характера. Конечно, так сказать, эти препараты, особенно абортивного свойства, так сказать, это они в церкви, так сказать, не благословляются. Но, тем не менее, вот, то есть выбор-то есть у человека всегда. Жениться, не жениться, иметь детей, не иметь детей, особенно современного человека. Поэтому если он решает иметь детей, это его свободное решение служить Богу. Это он так решил.
Отец Александр, а если вернуться к этим трем типажам, которых Саша обозначил, да, вот молодой человек по имени Василий, у которого все хорошо, он успешный менеджер, у него кот, они счастливы, он любит своих родителей, он о них заботится. Знаете, мы все очень разные, зеленые и красные, да, это, как я люблю говорить, но объединяет нас одно. Мы все хотим любить и быть любимыми.
Да.
Вот Василий, он для себя находит разные варианты. Ну, потому что, может быть, у него уже была когда-нибудь семья, и он очень сильно обжегся.
Очень часто в этих случаях как раз бывает. Там даже не семья, может быть, а была отношения какая-то... Были, а семьи отношения были, как сейчас говорят.
Ну, пусть. Там, да, или, может быть, он, да, знаете, была семья и распалась. Такое, да, тоже бывает, тоже, да? Бывает, да? И вот этот ожог, он пугает его. И зачем лишний раз, вот, зачем опять вот сейчас по новой в это во все ввязываться? Я туда уже ходил, я так больше не хочу. Я буду делать вот то, что у меня там, может быть, даже дети какие-то там остались, может быть, один, два, три, я буду о них заботиться и прочее. Вот. Ну и какие-то отношения. Нет,
там,
иметь,
ты знаешь,
время от
там
времени.
Ведь даже не ожог, Альчика, там немножко другая история. Просто человек не любит горы. Представьте себе туда. Он любит отдыхать на море, он любит ездить на море. На море ему хорошо,
я
в горах
понимаю.
Ему плохо.
Вот, это
вот поэтому в горы он не идет. Точно так же. Ему хорошо вернуться домой, покормить кота и заниматься там своими делами. Ему не нужны вот эти отношения. Ему не нужна то, что мы называем вот семьей. Ему не нужна жена рядом. Ему хорошо и так. На вопрос «зачем?» Почему ты не...
Не а
знаю,
зачем?
Я не
а
знаю,
зачем,
не да? знаю зачем? Ответа на вопрос «зачем?» Мне хорошо так. Я же не спрошу его, а вот почему ты не идешь в горы? Все должны идти в горы. Ну, ты не пойду я в горы.
Да, почему все должны? Вот как раз опять этот вопрос. Почему, собственно, все должны? Это действительно.
Дело в том, что даже бывают случаи, когда такие вот наши гипотетические Василий, да, молодой человек, у него даже не было каких-то такой трагедии в личном плане. Вот, у него даже, может быть, все неплохо, он даже может иметь успех у девушек. И действительно, если он молодой, здоровый, красивый, да еще с зарплатой достаточно приличной, так сказать, девушке им будет интересоваться до какого-то момента, да. Но вот, и он может тоже, а зачем? Вот если мне нужна девушка, я какую-нибудь позвоню, и, так сказать, и мы с ней там сходим, там, в кино, там, еще что-то. Вот, и даже, может, какое-то еще более тесное отношение. Зачем? Зачем? Надо быть свободным человеком. Он свободным совсем. Не надо детей, не надо семьи, надо, ну, хочется.
Тем более,
ну,
что в стремлении к свободе нет ничего дурного.
Два свободных человека встретились и совершенно свободно пообщались в разных формах. А потом свободно разошлись. Им хорошо. Они не накладывают на друг друга никаких ограничений. Это, конечно, для ряда людей очень привлекательная такая, так сказать, форма жизни.
Но вы рассказываете
вроде бы, вроде бы даже и это почти безгрешная. Ну, как бы. Ну, что плохого-то мы делаем друг другу?
Ну вот да,
да. Да, что плохого?
А что, и что? И что не так?
И что не так? Понимаете? А то, что в этой ситуации люди пошли по пути эгоизма. То есть они захотели ведь самоограничивать свой эгоизм. Как только возникали какие-то проблемы, шероховатости в отношениях с очередным партнером, да, там как-то бойфренд, гёрлфренд и так далее, да, следовал спокойно, ну, хорошо, у нас с вами это не получается, мы расходимся. Все у нас как-то, так сказать, некоторые даже это происходит без трагедии, а так, знаете, ну, вот, ну, все, ну, как бы отношения себя исчерпали. Все. Так сказать. И вот эти люди, которые идут по такому, кажется, простому пути и легкому пути, и они любви-то так никогда в жизни-то не узнают. У них будет относительно комфортное существование до времени. До времени. Потом будет, возможно, одинокая старость, никому не нужность, так сказать, когда даже захочется, чтобы тебе кто-то руку подержал, кто-то тебе спросил, а ты, в общем-то, как?
Ну, заводить отношения для того, чтобы в старости тебе кто-то поднес стакан воды, наверное, это тоже не совсем правильно.
Ну, и просто старость — это как бы жирная точка нашей жизни. Конечно, не ради стакана воды.
Ну, это просто... Я такое тоже читала. Вот когда я рассказывала, что пишут. Вот про это тоже пишут.
Да, конечно, конечно. Ответ на вопрос, зачем? Есть хосписы, есть там всякие дорогие дома престарелых, где там вообще тоже жизнь кипит, бурлит, и даже всякий любовный роман заводится. Вот. Но вот настоящей любви, когда человек... Тут когда вот такая форма отношений, это форма стремления к комфорту. Вот просто это не любовь, это форма стремления к комфорту. А когда мы стремимся к любви, то мы неминуемо столкнемся с нашими грехами. И в себе, и в партнере нашем. Это неминуемо.
Зачем тогда стремиться к любви, если это будет связано с дискомфортом?
Ну, не стремись к любви. Ну, вот, понимаете, мы с вами же говорили, что без любви человек не может. Он... Пусть у него будет девушки. Я же не говорю там про жены, просто даже девушки. Только постоянные, как говорят, да, сейчас. Но у него кот есть, который он любит. И мне вот я знаю случаи, когда собачка умирала, или, ну, собачка в большей степени почему-то, кошки, скорее, немножко независимые, люди чуть ли не антидепрессанты пили. Особенно женщины. Ну, так как правило, женщина, которая не получила семейной жизни, они там не любят своего мужа, даже если он есть, или он нет мужа. И вот умирает собачка, которую там они с ней прошли душа в душу 10 лет, сколько собаки живут, там 12, 13, 15. Она умирает, и человека просто прям ходит его к психиатру в виде, потому что у нее просто полная депрессия, как любимый муж умер. Вот она вложила, эта женщина, ну, там, гипотетическая женщина, душу свою собачку, потому что она не научилась любить человека. И все равно потребность любви есть. Ну, животное будет, так сказать. Не может человек жить без любви. Вот. Но, естественно, мы с вами уже говорили сегодня, что самая настоящая любовь может возникнуть по-настоящему глубокое, по-настоящему глубокое чувство между людьми, а между человеком и собачкой, например, да. Поэтому тот человек, который идет по пути вот такого, так сказать, он просто отказался от любви ради комфорта, но он себя обманывает. Им все равно эта потребность необходима. Он все равно, она его настигнет рано или поздно внутренним одиночеством, которое он там, может быть, начнет заливать коньяком там, или еще чем-то, каким-нибудь там экстремальным видом спорта, например, тоже может быть такой, что адреналин в крови, да, что-то такое, какой-нибудь наркотик такой, даже естественный, как бы, да. Вот поэтому человек не может себе... Человек, он так создан Богом, и он не может себя обмануть. Он может себя обманывать до какого-то момента, потом все равно это все естественно всплывет. Человек не может не есть. Даже если он терпеть не может есть. Если он не ест, он умирает.
То есть потребность любви, она на уровне ДНК заложена вот в нас в момент создания.
Вот именно я бы хотел сказать же, то, что, говорю, Александр, зачем тебе замуж? Ответ девушки: надо. И с одной стороны, мы говорим, она не знает для чего. А с другой стороны, она, может, не осознает, вот, она не может так вот поговорить, как мы с вами говорим. Люди взрослые, так сказать, начитанные, подготовленные, но у нее это внутри живет. Внутри живет. Ты зачем ешь? Ну, медик, там особенно биолог, он тут, конечно, лекцию, зачем чем есть-то. А мы скажем, надо. А как без этого-то? Помрешь от голода. Вот так и здесь.
Ой, какая опасная тема, отец Александр. Вот это как с высшим образованием. Знаете, вот сейчас 10 детей из 10, 11-классников. Что дальше делать будешь? В вуз поступлю. А зачем? Надо. Да откуда ты знаешь, что тебе надо? Может быть, тебе надо стать рукастым электриком. Может быть, тебе фермером Господь подготовил стать. Может, ветеринаром. Может быть, я не знаю...
Ветеринаром больше образования надо.
Да, ну, я не знаю, где там. Плотником, краснодеревщиком, кем угодно. Почему обязательно надо пойти в вуз? Причем обязательно на престижный факультет престижного вуза. И вот это стремление к браку для подавляющего большинства девушек, я просто абсолютно уверен. Это такой бланк, который хранится в сердце каждой девушки, в котором есть такие графы. Высшее образование. Да, замуж. Да, приличная машина. Да, что там еще?
Ребенок, да.
Ребенок, да, две штуки, лабрадор один шоколадного цвета. Все. Да. Вот это такой бланк, да. Спросишь, а высшее образование тебе зачем? Надо. А семья зачем? Надо.
Ну, это такая глянцевая картинка, которая в голове сформировалась, особенно вот в связи с лабрадором это стало понятно, да, что, ну, как вот, знаете, на рекламе... Да,
ребенок между лабрадором и шоколадкой.
Ну, в общем, действительно, осознанности, может быть, и не хватает этой девушке, но вместе с тем, где-то глубоко вот у нее в сознании модель счастья, она выглядит вот так.
Знаете, я вам сейчас скажу, у меня есть один профессор знакомый, очень престижного вуза, я не буду называть, неважно, очень престижный, вот сам престижный в нашей стране, один из самых престижных там, среди вот этих двух-трех. Вот. И он мне говорит, ну вот, это девушки. И вот я им, гуманитарный факультет, я им говорю, а у них в глазах ответ такой, знаете, профессор, я пришла сюда выйти замуж. Не слушать ваши лекции весьма скучные и мне не очень нужны.
Я знаю так таких вот, девушек, я к ним, вы знаете, отношусь с пониманием.
Ты закончу. К ним вообще не относишься.
Да, закончу. Я ему ответил, профессору, он мой, ну, можно сказать, почти, можно сказать, друг. Говорю, послушайте, если таких девушек совсем исчезнут, Россия тоже исчезнет.
Угу.
Чисто, ну, вымрет. Вот, поэтому, знаете, не всегда... Вообще, вот мы с вами говорим о любви много на наших передачах. А что такое любовь? Никто не ответил на это по-настоящему. Самый совершенный ответ — это Бог есть любовь. Как только поэты, писатели начинают говорить о любви и пытаются это не просто как пример любви, а как-то это препарировать, то, как известно, там стихотворение Гёте, так сказать, разложили по полочкам, уже ничего не осталось. Вот, поэтому... Вот так и здесь. То, что это эти девушки, мой знакомый профессор, или вот эта ваша гипотическая девушка, которая говорит, надо, это в ней живет здоровое чувство желания любить. Это здоровое чувство. Она, пусть, может, не напишет об этом статьи, такого богословского, так сказать, психологического или другого свойства, да, но она это здоровое желание любить, неистребимое пока в человеке, хотя вот во многом современные ценности это пытаются затоптать и истребить. У нас есть примерно даже вот в плане еды. Кажется, что на что естественно. Есть же примеры анорексии, да, называется, когда девушки, стремясь похудеть, теряют свойство, нормальное свойство питаться, они умирают от голода. Это такое психологическое заболевание. Вот. Так и здесь. Но это здоровое чувство. И просто надо это здоровое чувство, так сказать, направить... в нужное русло, чтобы люди, это вот врожденное Богом данное чувство, как совесть, например, да, им пользовались и шли к Богу, и от этого получали счастье в жизни.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, и мы с Аллой Митрофановой и протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма Трех Святителей в Раменках, продолжаем поиск ответа на вопрос, зачем человеку нужна семья. Я даже перефразирую. Отец Александр, я вот просто за вами записывал. Семья — это слушаться, терпеть, бороться. Это вот то, что вы
не
говорили.
Сдаваться. Бороться, как известно.
Не сдаваться, да.
В книжке советской. Да.
Это практически бороться, как, знаете, как памятка для начинающего спортсмена. Да. Терпеть, да, бороться, да, слушаться.
Да. Там, и тренер, получается, да, вот у меня здесь подготовлен вопрос, отец Александр, что такое семейный крест? А прежде чем вы ответите, я вот уже сделал вывод, что семейный крест — слушаться, терпеть, бороться, временами страдать, сталкиваясь с собственными грехами и грехами близкого человека, с нашими несовершенствами, их проявлениями. Это необходимость. Это, во-первых, реализация нашей потребности в любви, резюмируя немножко то, о чем мы говорили, и, во-вторых, наша инвестиция в будущее, как в ближайшей перспективе, когда она будет 70 лет, чтобы было кому подать нам стакан воды, так и в максимально отдаленной перспективе.
Царство небесное.
Царство небесное, абсолютно, да, верно. Да, такая наша инвестиция в будущее. Что такое семейный крест?
Семейный крест — это, прежде всего, мои грехи. Даже не грехи моего партнера по браку, жены или мужа, да? Это мои грехи, которые в семейной жизни просто выявляются. Вот когда, особенно в современных семьях, ну, мамочка там вокруг сыночка бегает, ну, так сказать, заботится, папочка там тоже надо мамочке в этом не уступает никак, даже еще, даже если мамочки говорят, что, ну, папочка наш совсем ворует ребенка. И вот он встречается с, ну, партнером, ну, выходит замуж, женится, заключает брак. Но там никто никуда хотеть вокруг не будет. Там требуется, наоборот, отдача от себя. Ведь никто не говорит, я тебя плохо люблю. Ну, кроме людей, которые сын уже знают духовную жизнь. Обычно обвинение в браке ты меня не любишь. И обычно это, знаете, вот сидят двое, и один говорит, ты меня не любишь. А ты меня любишь. Вот они так это вот перекидываются на протяжении даже годами.
А часто вы с таким встречаетесь, ну, как священник?
Да, все, во всех семьях. Только это может быть очень остро, вплоть до развода. А иногда это просто, ну, текущий духовный процесс. Да.
Ты меня не любишь, ты меня не любишь.
Да, ты меня, что я не любишь. Но это может высказываться в такой чистой, вот, вот ты меня не любишь. А, ну, женщина, да, так и говорит, ты меня любишь. А мужчины так не говорят, но думают.
Ой, отец Александр.
Вот.
Итак, и вы знаете, возвращаемся тогда к первому вопросу. А зачем?
А вот, чтобы,
вот это зачем?
А вот чтобы осознать, что сильно любви-то на данный момент нету в браке. Ну, в той стиме, которая нам хочется, по крайней мере. Угу. И осознать, что с такой очевидной для, с точки зрения Евангелия, ответ, что мне надо прежде всего ради моего счастья в браке, ради сохранения брака, мне надо научиться любить. Мне. И вот это очень сложно. Вот дойти до этого требуется надо по 20 лет брака.
Прощать, верить, терпеть, страдать, слушаться, бороться?
Да. Вот ради чего? Понимаете, вот ради чего? Ради того, чтобы через то, что вы сказали, научиться любить. А если ты любишь, то реки воды живой потекут из чрева твоего, как сказал Христос.
Как мудро все устроил Господь. Даже если, ну, он же уважает свободу человека, хочешь соотноси себя с ним, хочешь не соотноси, даже если не соотносишь, то все равно элементарно для того, чтобы чувствовать себя не, как сказать, не загнанным в угол, а более или менее стоящим на ногах и дышащим полной грудью человеком, ты хочешь, не хочешь, начнешь выстраивать отношения в семье.
Да.
А там, глядишь, начнут накачиваться какие-то вот эти мышцы, очень важные. Я их называю сердечные мышцы. Ну, по-моему, вообще самая главная мышца, которая у нас есть. Да. Которая в итоге, парадоксальным образом, даже если ты Господа Бога в своей жизни, ну, как сказать, себя, ну, не признаешь, и он тебе не нужен, и он у тебя за скобками и так далее, или его не существует для тебя, все равно эта накачанная мышца, она же расширяет внутри пространство, которое потом, в итоге, как раз оно...
Занимает Бог.
Да.
Да, совершенно верно. Если так вот построить схему, что называется, да, вот вы, вот вас все правильно сказали. Действительно, человек... Понимаете, вот что в браке? Вот часто, когда...
А Бог, простите, это полнота бытия. Да. То есть вот все...
Все, это все. Все. Это все. По-другому не скажешь. Вот люди, я наблюдал часто, когда у них распадается брак, это мужчина и женщина совершенно одинаковы в этом смысле. И вот они, то есть от них уходит их лучшая половина, и они, ну, как бы не готовы к вот его решению. То есть они не то, что у них такое сознательное совместное решение, расстаемся. Нет, они не готовы. И вот они часто в этот момент прибегают в церковь, к священнику. Что делать, батюшка? Как сохранить семью? Понимаете? А можно, часто это происходит, и не надо, когда вот, то есть дело не дошло до развода или до распада, но все равно человек чувствует, что что-то не то. Он может тоже прийти к Богу, сначала к мысли о Боге, к Богу, потом прийти, может, уже в церковь, для того, чтобы, а что сделать не, чтобы была в семье любовь. Если чувство любви, это мы с вами говорили уже много раз, врожденное чувство, врожденная потребность, которая там верующий, неверующий, любой девушке это есть, которая еще не разочаровалась, что там любовь говорят, да нет никого любви или мужчине, да. Вот, вот. Так вот, постепенно человек, вот, стремясь к этой любви, он как раз и может прийти к вере в Бога. Во мне это есть, но я не наблюдаю это в окружающей жизни. Во мне это есть, но я наблюдаю в нашей семье, вот то, как я это вижу, как это. И, конечно, если человек пойдет по пути, что такое любовь, когда мне угождают. То есть это эгоизм, да? То есть он взял слово «мой эгоизм» — это моя любовь. Конечно, тогда он к любви никогда не придет, и семью никогда не будет настоящей. Даже если она у него формально сохраняется, как благодаря другому человеку.
Отец Александр,
а вот если же... он, извините, а если ага. он, так сказать, вот... Вот это все ты почувствовал, поймал волну, что называется, да? И вот он почувствовал, что да, вот эта любовь, и он почувствовал, пусть даже в зачаточном состоянии, и пошел на поводу у него, то он потихоньку ее разовьет. Но не... Вот в чем наша ошибка? Мы пытаемся потребность любви реализовать за счет любви другого человека. Мы из него вытягиваем, она насильно. А у человека даже просто этого нету. Ну, нет у него этого. То есть степень, которую мы хотим. А надо... это взять и начать у Бога просить. И вот Бог, в отличие от людей, это может дать.
Даже если не особо в него веришь и не понимаешь, как к нему обращаться?
Вы знаете, если человек есть потребность в любви, он придет к вере в Бога, в конечном счете. Сначала он начнет бороться, начнет пытаться своими силами, потом осознает, что своей сил не хватает однозначно, и он начинает искать силы. А что еще? А кто мне может помочь? Он часто обращается к психиатрам, психиатр потом уже, в конце, совсем все плохо, к психологам, психотерапевтам, те тоже начинают там как-то помогать, и тоже бывает не очень удачно.
Бывает говоря, удачно.
Бывает удачно, ну, так сказать. Но даже когда удачно, через какое-то время он себя чувствует, что что-то вот главного не хватает, то есть все выстроено нормально, вот он сказал психотерапевт, то-то-то-то-то. Ну, все хорошо, а я это не могу выполнить. Ты все хорошо сказал. Не надо ссориться, надо идти на компромисс. А я не могу идти на компромиссы. И поэтому, ну хорошо, найди женщину, которая пойдет с тобой на компромиссы. Хорошо. Замечательный совет. Только я не хочу с другой женщиной, хочу с этой выстроить. Я ее люблю. Она тоже такая, знаете, немножко бескомпромиссная. Вот я ее люблю. Она, вот, у нас характер похож, бескомпромиссный. А я люблю. Не надо мне другую женщину. Так мне говорят, ну, дай другую, смиренно найди. Это вот, как мне с этой-то быть, которую я люблю, которую я не могу жить, потому что мы с ней ссоримся 25 раз в день. И вот начинает возникать тупик. И вот человек приходит к необходимости помощи Божией, когда не просто совет, а сила, которая в тебя входит и тебя меняет. Внешняя сила по отношению к тебе самому.
И это прекрасное завершение беседы на чрезвычайно важную тему. Я сейчас обращаюсь к моему внутреннему и внешнему Василию. Василий, теперь ты знаешь, чего тебе нужно делать. И к той девушке, которая мечтает выйти замуж, не зная, ответа на вопрос «зачем?». И к тем, кто уже женился, поставил галочку в своем внутреннем распорядке, мол, сделано. А зачем сделано? Не знают. Жениться не значит успокоиться. И жить одному не значит стремиться к любви. И хотеть выйти замуж — это тоже надо понимать, зачем. Спасибо вам большое, отец Александр. Я очень надеюсь, что ответы были услышаны нашим Василием.
Ну, об этом можно говорить, говорить и говорить.
Это правда. И самое главное, с огромным удовольствием с вами всегда. А мы беседовали с настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом десятерых детей, протоиереем Александром Никольским. В студии была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Любите друг друга. До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.